20:14.
20:05. Программа 20:14 начинается в прямом эфире. Дорогие друзья, здесь ведущая передачи Ксения Ларина. Я сегодня одна. Виталий Домарский у нас сегодня не присутствует на программе. Надеюсь, к следующему разу мы вновь воссоединимся и будем вместе. А в гостях сегодня в нашей студии Борис Немцов, политик, депутат Ярославского законодательного собрания
областной думы.
Один из лидеров партии РПР «Парнас». Вроде все я сказала.
Все точно.
Да. Борис, здравствуй.
Добрый вечер.
Значит, тема у нас объявлена такая, необъявленная война, война, что скрывают политики. Понятно, о чем мы собираемся говорить, но вот видите, на фоне таких бесконечных молний мы проводим нашу сегодняшнюю программу, поскольку возобновилась работа контактной группы в Минске, и после подписания первого протокола вот они сейчас в рабочем порядке опять начали свои совещания. Если будет какая-то информация, мы сразу же вам об этом сообщим. По формату, скажем так, два голосования у нас, как обычно. Первый вопрос уже должен на сетевизоре появиться. Вопрос простой, который регулярно вам задается, просто интересно смотреть за динамикой. Несет ли Россия ответственность за войну в Украине? Да, нет. Два варианта ответа. Вот ваши ощущения на сегодняшний момент. И второе голосование будет чуть позже, в конце программы, уже по телефонам прямого эфира. И я хотела сегодня включить телефон, чтобы все-таки уже вас послушать, чтобы вы поучаствовали в нашей передаче. Тоже, видимо, во второй части программы несколько звонков мы попробуем принять. Первый вопрос к Борису, конечно, связан с текущими событиями в Минске. Все-таки, как вот, Борь, ты расцениваешь сам факт этой встречи? Что важно, что там, по сути, легализованы как политические субъекты представители самопроглашенных республик ДНР и ЛНР? И второе, что не менее важно, то, что согласился Порошенко, официальный Киев согласился на эти переговоры. Многие считают это таким свидетельством капитуляции, поражения Киева.
Переговоры лучше, чем война. И я всегда выступал за то, чтобы воюющие стороны, то есть Путин и Порошенко, друг с другом говорили. То, что там были представители ЛНР и ДНР, это свершившийся факт. На мой взгляд, это не случайно произошло. И произошло это по той простой причине, что они, представляя Путина, тут иллюзий никаких не должно быть, они, собственно, и назначены Кремлем, а также могут быть сняты в любую секунду Кремлем, то есть такие марионеточные представители Кремля. Вот, это абсолютно соответствует стратегии Путина по расчленению Украины. Дело в том, что он уже открыто говорит о том, что необходимо обсуждать тему государственности Новороссии. Вот. А план его по расчленению включает создание вот этой марионеточной страны под названием Новороссия, которая пока непонятно, в каких границах будет, но совершенно очевидно, что есть большое желание прорубить коридор в Крым, потому что провалился, вы знаете, курортный сезон в Крыму, там где-то в два раза сократилось число туристов, катастрофа была на Керченской переправе, дико радикально выросли цены на продукты, и в целом сервис стал очень дорогим, то есть гораздо дешевле ездить в Турцию сейчас или в Болгарию, вот, чем летать в Крым. И при этом, в общем, огромные проблемы с сельским хозяйством, поскольку Северо-Крымский канал не работает. То есть вот эта вся истерика с Крымом нашим, она может закончиться просто протестами, в том числе и в Крыму. И Путин отлично понимает, что там,
протестами,
где...
вы имеете в виду народными?
Крымчан, да. Ну, понимаете, им обещали золотые горы, а в итоге туристы не приехали, цены выросли. Вот. Выросли, причем сильнее, чем выросли пенсии и зарплаты.
Поэтому, возвращаясь к моему вопросу, поэтому это не победа, получается, Кремля,
я считаю, что когда перестают стрелять, то это всеобщая победа. Я считаю, что чем меньше жертв, как со стороны, собственно, России, со стороны Донецкой, Луганской, со стороны Украины, тем лучше. Поэтому, конечно, я приветствую прекращение огня, это очевидно. Я приветствую обмен пленными, причем всех на всех будет обмен с завтрашнего дня, об этом Кучма заявил. А вот, что касается долгосрочности перемирия, то тут у меня есть большие сомнения. Я думаю, что поскольку у Путина и Порошенко абсолютно разные цели, у Путина цель расчленить Украину, создать марионеточную Новороссию, у Порошенко сохранить Украину, то боюсь, что это перемирие не будет долгосрочным. По крайней мере, вплоть до сегодняшнего дня, собственно, десантники, российские десантники, я подчеркиваю, они пытались организовать штурм Мариуполя. И понятно, почему направление взято на Мариуполь, потому что это в сторону Крыма движение. Также российские части готовятся тоже к боевым действиям на территории Крыма с тем, чтобы, вот, собственно, этот коридор прорубить. Поэтому, откровенно говоря, сказать, что это надолго, было бы слишком оптимистично. И да, я бы сказал, даже наивно.
Перемирие вы имеете?
Да. Я думаю, что это ненадолго, к сожалению, к великому. Просто потому... Вот, например, сразу же после заседания сегодняшней контактной группы, да, руководство ДНР и ЛНР заявило, что они будут добиваться полной независимости. Вы, наверное, слышали, да?
Да, да. Вот. Отделение. Даже так они говорили. Отделение от Украины.
Так, естественно, да. Я говорю. Им нужно создать... Путин нужно создать...
Отделение.
Кстати, вот важный вопрос. А зачем ему нужно расчленять Украину, да?
Вот я, кстати, возвращаюсь просто к теме нашей передачи. Что скрывают политики? Что скрывается за этой войной? Кому интересы всех сторон? Мне бы очень интересно было бы узнать именно ваше мнение, поскольку по поводу Крымского коридора я слышала эту версию, но она мне представляется чудовищной. Неужели только ради того, чтобы там... зацвела акация в этом Крыму с магнолиями, пришли туда туристы, вот вся вот эта вот гора трупов. Только ради этого?
Ксения, конечно, нет. Я считаю, что коридор в Крым – это лишь одна из целей, одна из задач. Кстати, не самое главное, с вами я тут абсолютно согласен. Самая главная задача, конечно же, у Путина в другом. Самая главная задача Путина – наказать Украину за антикриминальную революцию. Значит, после того, как украинский народ вышел и сверг вора президента, Путин вдруг в холодном поту осознал, что ровно такой же сценарий свержения коррумпированного режима может быть и в России. Естественно, такой сценарий его совершенно не устраивает, и поэтому он решил, во-первых, показать украинцам, что революции плохо заканчиваются, а во-вторых, решил показать русским, что подобного рода революции тоже в России могут закончиться большой кровью.
Но это он войну начал? Или все-таки это начали те люди, которые хотят Советского Союза?
Я думаю, что вначале были радикалы, националисты, империалисты, просто охмуренные каким-то представлением о воссоздании Российской империи, типа Стрелкова, да, люди, в том числе и вполне бескорыстно желающие там уничтожить Украину, просто потому что они в плену находились вот этих своих представлений о всемогуществе империи. Дальше к ним тут же подключились уже засланные Кремлем, собственно, боевики. Вот. Дальше появились пропагандисты типа Борода. Дальше пошли деньги, пошло оружие. А начиная с августа месяца на восток Украины были введены регулярные воинские части. Причем я могу назвать номера этих частей с тем, чтобы никаких сомнений не было. И докажу, почему они введены. Значит, на самом деле введена 76-я Псковская воздушно-десантная дивизия. Вот, к сожалению, есть погибшие в этой дивизии, причем командование и Шойгу, и Путин скрывали этот факт, факт гибели. К счастью, депутат Шлосберг, которого потом избили, эти факты обнародовал. Состоялись тайные похороны десантников на псковских кладбищах. Вот. 98-я дивизия, вторая, это тоже десантная дивизия. Она расквартирована в трех областях: в Иваново, в Костроме и Ярославской области. Вот. Тоже там, к сожалению, есть жертвы, есть погибшие. Рассказ зомбоящика о том, что десантники заблудились, вызвал, конечно, гомерический хохот во всем мире, в том числе, я думаю, и в Москве.
Кстати, про это вот тоже, я не знаю, смотрели вы замечательный совершенно материал Тимура Олевского «На дожде», где он сделал большое интервью как раз именно с этими ребятами, которые попали,
конечно,
в плен.
Конечно, смотрел, да.
И когда он им сказал, они там, как я поняла, спросили у него, как на родине вообще это все воспринимают, и когда он сказал эту версию официальную, что они заблудились, И просто у них такие лица были страшные. Они просто они оцепенели настолько, что даже вот я поняла, что у меня даже в голове такое не укладывается. Что ну, просто такое может быть объяснение.
Тень, агитпроп здесь уже превзошел Геббельса, конечно. И они врут, причем нагло, подло. И я не представляю себе состояние жен, матерей погибших десантников, когда, например, вот хоронили вчера там десантника Травкина Анатолия в Костроме, его хоронили. Да? Вот. Я не представляю вообще себе, каково состояние этих людей, когда говорят, что он туда сам поехал, он взял отпуск там, и так далее и тому подобное. Это как надо ненавидеть собственный народ и презирать собственных воинов, да, чтобы от них отречься и сказать, что они там сами пошли воевать и сами же и погибли.
Вот здесь, вот, конечно, то, что касается каких-то нравственных вещей, здесь это как бы черта перейдена давно уже.
Вы понимаете, да, есть
очень верхов... деликатный момент, Борь. Я да. это тоже слышала или читала где-то у вас, вы про это тоже говорили, или, может быть, у себя написали в Фейсбуке по поводу гибель журналистов. Вот хоронили Андрея Стенина, да? Какие слова говорили над его гробом закрытым? Эти люди, я имею в виду, это вся эта вот политическая тусовка.
Прости, наша. Господи, да. элита, да.
Элита, да. Какие они говорили слова? Что он нес правду, что он герой. Онищенко говорит, что на него должны равняться молодые люди всей страны, что этот, он защищал свою родину. Думаю, ё-моё, как же так? Вы рядом хоронят героев, действительно, которые шли за ваши интересы воевать и гибнут там, как собак. Без камер, без людей, без табличек. Что это такое? Это нормально? Это чем больно наше общество? Я сейчас закончу свой страстный монолог. У меня вопрос самый главный, не к политикам даже, мы про это тоже поговорим, а к нашему обществу, которое это глотает, которое это поддерживает. Как
Ксения,
такое может быть?
Во-первых, я должен сказать, что подавляющее большинство граждан нашей страны не знают, что там находятся регулярные войска России.
Ну, родственники, ты
вот
знаешь?
Кажется, это дикостью то, что да. я сейчас сказал, но это медицинский и социологический факт.
А кто это отрицает? Только один человек, Владимир Владимирович Путин.
Нет, это отрицает зомбоящик. Значит, информацию люди черпают из агитпропа, то есть от Эрнста, Добродеева и Кулистикова. Значит, больше 70% граждан вообще больше ниоткуда информацию не черпают. Они не слушают нас с вами, они не читают Facebook, вот, они не читают New Times, они не читают Новую газету, они не слушают Радио Свобода, они только смотрят Эрнста, Кулистикова и Добродеева, то есть слушают Путина. Значит, есть тотальная цензура на тему «Воду Дудовойск». Вот я уже сказал, 76-я дивизия, 98-я дивизия, дальше 31-я бригада, тоже десантная, которая расквартирована в Ульяновске. Вот там тоже, к сожалению, погибли ребята. И вот у там десантника Козлова оторвало ноги, вы знаете, наверное, эту историю. Вот кроме того, воюют три мотострелковые бригады, две из них из Чечни. Это 17-я и 18-я бригада мотострелковая из Осетии, 19-я из Нижнего Новгорода, 9-я. Значит, разнятся цифры, сколько всего...
Сколько, действительно?
Ну, на самом деле, называют цифру от 10 до 15 тысяч. От 10 до 15 тысяч человек. Значит, есть, во-первых, абсолютно юридический факт. Дело в том, что Путин совершил конституционное преступление, отправив туда боевые части. У него в июне месяце, 25 июня, Совет Федерации отобрал право отправлять военных за пределы страны. Значит, рассказы про отпуска куром на смех. Дело в том, что ни один военный не может поехать воевать в другую страну, уйдя в отпуск. Понимаете, он присягу нарушает. Да? Вот, и он не перестает быть военным, между прочим. Поэтому то, что они рассказывают насчет отпусков, это для людей наивно. Значит, нарушение Конституции, вот это грубейшее нарушение Конституции, которое совершил Путин, а в стране, где есть парламент, к сожалению, это не Россия, вот, влечет за собой немедленное отрешение от должности Путина.
Ну и в чем смысл? Это можно было сделать все легально, и народ бы поддержал.
Не-не-не.
Вы же видите,
я вам сейчас объясню.
Вспоминаем Афганистан, ведь то же самое было.
Вы знаете, Ксения, вы удивитесь, но это не так. Социологи и Левады, и ВЦИОМовские социологи фиксируют, что только 5% граждан нашей страны...
Да.
И, послушайте, я не договорил еще. 5% граждан нашей страны поддерживают войну, открытую с Украиной. А 95% против.
Ну ладно.
Да, именно так. Поэтому насаждается стопроцентная наглейшая ложь, циничная и подлая, о том, что это внутриукраинский конфликт, гражданская война людей, защищающих русских, с бандеровцами, фашистами и хунтой. Так просто вы, Ксения, долго отдыхали и счастливы, судя по всему. И вы не можете никак въехать в ситуацию в нашей стране. Еще раз, насаждается ровно эта лживая мифология. Вот
ну,
такая.
То есть... же было то же самое, Боря. И я помню прекрасно, так промыли мозги молодым людям по телевизору, по советскому, во время афганских событий, что люди действительно, вот мои ровесники, шли сами в военкоматы, хотели воевать.
Это правда.
Чтобы
я вам могу больше сказать.
Отдать,
я могу сказать, да, что Эрц, Добродеев и Кулистиков работают военными комиссарами. Они зомбируют наивных людей. Они натравливают русский народ на украинский. Они создали ситуацию, при котором братская страна стала главным врагом России. Это в страшном сне год назад не могло присниться. Но это все произошло. Но почему агитпроп не говорит, что войска вводятся регулярно? Дело не только в Грузии 200, дело не только в несчастных матерях и женах, и детях погибших. Не в этом дело. А дело в том, что русские люди не хотят воевать с Украиной. Им действительно внушили, что это русский мир воюет с фашистами и бандеровцами. Им действительно так...
что они сами там хотят.
Не-не, им действительно это внушили. Поэтому... Но продолжим дальше. Значит, смотрите, первая тема – это месть за антикриминальную революцию. Да, это... Вторая причина, почему он расчленяет Украину и желает ей зла, прямо вот русским языком, зла желает, состоит в европейском выборе Украины. Это европейский выбор Украины – огромная угроза власти Путина. Смотрите, власть Путина держится на чем? Она держится на пожизненном правлении, она держится на однопартийности, она держится на лжи, пропаганде и цензуре, она держится на уничтожении правосудия, на бесправии, произволе и коррупции. Вот, собственно, что такое путинизм. Да? Дальше. Украина сделала робкий шаг, подписав соглашение об ассоциации. Так или иначе, европейцы хотят украинцы, не хотят, будут требовать от них сменяемости власти, политической конкуренции, честных выборов. Это катастрофа для Путина. Если крупнейшая после России православная страна Украина покажет, что на европейском пути можно, оказывается, добиться успеха, можно создать средний класс, можно зарабатывать нормальные деньги, можно не бояться выходить на улицы, можно добиваться правосудия в суде и так далее. Если русские люди увидят вот это все, они скажут: слушайте, а зачем нам этот Путин нужен со своим кооперативом «Озеро», со своими миллиардерами, своими олигархами? Может быть, мы тоже по европейскому пути пойдем? Поэтому ему нужно показать, что европейский выбор Украины – это катастрофа для Украины. И в этом смысле война с Украиной ослабляет Украину. Могу вам сказать, Украина находится в тяжелейшей, катастрофической экономической ситуации. Об этом мало говорят. В тяжелейшей. Значит, в Украине дикий промышленный спад, огромная безработица, огромное количество беженцев, их больше миллиона, да? Огромный долг внешний, 65% ВВП. У них дико рухнула гривна. У них гривна была еще год назад 8 гривен за доллар. Сейчас она уже там 13 и даже больше. У них трещит по швам банковская система. У них нет нормально функционирующего государства вооруженных сил. Это израненная, изможденная такая, знаете... побитая страна, да, которую он добивает, и как мародер захватил Крым, а сейчас захватывает, собственно, восток Украины. Вот, собственно, что там происходит.
Слишком большая цена.
Поэтому...
выбор-то для Украины. Может быть, прав тот же Кох, наверняка вы читали его текст, обращенный к украинцам. И многие, кстати, так думают. Еще одна тоже история, которая обсуждается. Может быть, действительно отказаться от этого
Я читал Коха.
Но слишком высокая цена, потому что европейский выбор, он все равно сделан. Все уже. Там ничего другого не будет, слава богу.
Смотрите,
да?
Сейчас-то уж, конечно. Вообще, кстати, я должен сказать, что все те цели, которые Путин ставил перед собой, он успешно провалил. Он не хотел, чтобы Украина была членом НАТО.
Она
теперь уже точно будет. Он не хотел, чтобы Украина вступала в Европейский Союз или создавала единое торговое пространство Европы. Хотел, чтобы они в таможенный союз вступили. Никогда они теперь не вступят в таможенный союз. Он хотел, чтобы там были власти, которыми бы он управлял или, по крайней мере, были лояльны. Там сейчас все власти ненавидят Путина, и это национальная идея. Он хотел, чтобы страна была разобщенная на восточную, южную там, и западную части. Страна сейчас абсолютно консолидирована в ненависти лично к Путину. А кричалка «Путин, сами знаете кто», является ну, практически вот такой доминантой, да, общественной, политической и даже футбольной жизни Украины. То есть все те цели, которые он ставил, он все успешно сам и провалил. Вот украинцы, в принципе, должны быть ему благодарны за то, что он создал украинскую нацию и ее консолидировал. прокомментировал. Теперь по поводу предложения Коха. Предложение Коха, я напомню, не все же читают Коха, классику Коха.
Отказаться от Юго-Востока.
Да, предложение Коха, да, забыть про Донецк, Луганск, что вот эта обуза, и так же, как в свое время там финны отдали Карелию и Южную Финляндию, и построили очень успешную страну, значит, отдать эту территорию Путину, и все. Значит, оно выглядит, с одной стороны, довольно, может быть, кому-то покажется интересным эта идея, но мне кажется, что она опасна, и она очень-очень спорна. Значит, дело в том, что Путин не остановится на Донецке и Луганске.
То есть, если получится, да?
Не остановится, конечно. Ему, я еще
правда,
раз, ему,
Киев за нет, две
ему,
недели взять?
Нет, не он же назвал Новороссию как территорию шести областей. Смотрите, это Донецк, это Луганск, это Запорожье, Одесса? Это Херсон, это Николаев и Одесса. Да? Вот. Где гарантия того, что вот та линия фронта, которая сейчас существует, эта линия фронта не будет расширяться? Никаких гарантий таких нет.
Но уже есть информация, где-то я прочитал на каком-то украинском сайте, что якобы со территории Приднестровья там уже формируются какие-то бригады.
Ну, со стороны Крыма формируются бригады, причем регулярные войска. Со стороны Приднестровья формируются бригады. То есть, понимаете, эта идея... Если бы Путину можно было верить, я бы предложение Коха обсуждал всерьез. А ему же нельзя верить. Вот смотрите, он взял и вероломно нарушил мировой безъядерный порядок. То есть, есть соглашение о нераспространении ядерного оружия. Важнейшим кирпичиком этого соглашения является Будапештский меморандум о безъядерном статусе Украины. Согласно этому меморандуму, с территории Украины были вывезены на территорию России все боеголовки, все ракеты с ядерными боеголовками взамен на гарантии со стороны России, Америки и Великобритании, взамен на территориальную целостность.
А кто-нибудь этот вопрос ему задавал публично, вот связанный
нет,
с Будапештским меморандумом?
Конечно, нет.
Никто никогда.
Я вам больше скажу.
Извините, иностранный журналист, он же все время какие-то интервью раздает без конца.
Нет, значит, еще раз. Он грубейшим, наглым образом нарушил вот систему ядерной мировой безопасности. И этот меморандум. На днях, кстати, Порошенко в связи с грубейшим нарушением Путина вот этого статуса безъядерной Украины, Порошенко решил собрать как раз представителей четырех стран, подписавшихся этим меморандумом. Лавров сказал, что он не поедет. На самом деле, я могу объяснить, почему не поедет. Ему сказать нечего. Ему сказать нечего. Теперь, что это означает с точки зрения последствий? Украина, не Иран. Огромное количество ядерных институтов, ученых, атомные работающие станции. Очень важно. Там есть на территории, да, Запорожская, например. Вот. Все это позволяет Украине при желании создать атомную бомбу. Я очень не хочу, чтобы это произошло, потому что эта бомба может упасть нам на голову. Но, в принципе, действия Путина, причем по аннексии Крыма, они же привели ровно к этому. И я вас уверяю, что сейчас там будут выборы, 26 октября, там будут выборы в Верховную Раду, и там будут побеждать радикалы на этих выборах, как всегда во время войны побеждают радикалы. И эти радикалы первый вопрос будут ставить о создании украинской ядерной бомбы. И попробуй возрази теперь. Понимаете, вот когда человек грубейшим образом нарушает международный договор, дальше он нарушил договор о дружбе, извините, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, который сам же и пролонгировал до 42-го года. Договор был подписан в 97-м году в Киеве, 31 мая. Потом в 10-м году он был пролонгирован. Что это был за договор? В пункте 2 этого договора было четко сказано, что Россия гарантирует территориальную целостность, суверенитет Украины, а взамен Украина дает возможность нашему Черноморскому флоту нормально базироваться в районе Севастополя. Он нарушил этот договор тоже. Нет, он его растоптал. Поэтому, когда Кох пишет, что давайте вот ограничимся, согласимся, пусть это будет Новороссия и так далее, кто будет гарантом соблюдения этого договора? Когда он открыто в Крыму говорит, если мне какие-то договоры не нужны или не нравятся, я их буду нарушать. Он прямо открыто это сказал. Как с ним можно иметь дело, с этим человеком?
И что?
Я считаю, что... Нет, я считаю... Послушайте, я считаю... Нет, я считаю, что...
Ну да, вот человек, либо он неадекватный, либо что-то...
Нет, я считаю, что, конечно, сейчас сохранение мира любой ценой – это приоритет для всех. Дальше. Я считаю, что добиться в этой ситуации, так скажем, сохранения Украины в тех границах, в которых она, собственно, и была, да, не получится. Ну, откровенно говоря.
То есть, не, любого не уже проигранное.
Не, да? Не получится. Дело в том, что украинская армия слабая, Вот. И дело не в Порошенко, он как раз, по-моему, вполне себя достойно ведет, а дело в том, что разворовывали эту армию долгие-долгие годы. Вот. И, в общем, это, конечно, сейчас стало очевидно. Экономика Украины слабая. Создать армию, которая может там, ну, всерьез противостоять путинским частям, которые там находятся, очень трудно. Выводить он часть не собирается. Можно требовать Порошенко одного. Порошенко должен требовать вывода регулярных российских войск за пределы Украины. Я считаю, что это требование необходимое и, кстати, достаточное условие для мира на Востоке и вообще в целом Украине.
Это Борис Немцов. Мы слушаем новости, потом возвращаемся в программу.
20.14. 20.14.
Возвращаемся в программу. Напомню, что сегодня мы говорим, по сути, о текущих событиях, которые происходят в стране и в мире, с Борисом Немцовым. Я открыла сейчас наш сетевизор, посмотрела голосование. Значит, смотрите. Конечно, это наша аудитория. Я, честно говоря, так боялась, что будет что-то другое. Несет ли Российская Федерация ответственность за войну в Украине? Да. 93% слушателей. Причем важно, подчеркиваю, всегда важно, что это именно сетевизор, это пользователи интернета, которые, как вы понимаете, все-таки аудитория несколько другая. Больше 2000. 2150. Вот так. Угу. Так что спасибо. 7% считают, что нет, не несет ответственности. Это хорошо. Я уже склонна верить Борису Немцову, который говорил, что на самом деле никакого большинства такого милитаризированного у нас нету, который готов в войну вступить. Да?
Нет, а я говорю, агитпроп недаром скрывает факт присутствия наших военных. Потому что народу не нравится война русского народа с украинским.
Вот еще одна вещь.
Вот не нравится, понимаете?
Борис, вот еще одна вещь, еще одна версия того, что происходит в Украине. Я прочитала одно из интервью тоже Владимира Николаевича Войновича, уважаемого нашего человека, который во многом предсказал сегодняшнюю ситуацию в стране, в России. Собственно, вот все рассказал, как это будет, оно так и вышло. Смешного мало. Он говорит о том, что для него эта война, которая сейчас в Украине идет, это действительно гражданская война, но в том смысле, что это некий реванш коммунистов, коммунистический реванш. То есть это отложенная гражданская война на территории, на постсоветской территории. Что тогда Союз развалился без крови, по сути, в 91-м году, да? Сейчас же мы наблюдаем тот самый реванш. Я бы добавила от себя, что это некий реванш и 93-го года. Что, по сути, люди, которые там воюют, и говорят на русском языке, а не на украинском языке, которые это поддерживают, это те люди, которые выходили на защиту Белого дома в 93-м году. Это такая макашовская черносотенная толпа, да? Вот так я это называю. Насколько, вот вам кажется, насколько здесь эта тема присутствует в качестве...
То, что... Мы же это уже обсуждали. То, да? что там есть действительно люди на стороне ДНР и ЛНР, которые искренне верят в возрождение и Советского Союза, и возрождение там, Российской империи. Там, ну,
Советской империи.
Да, Советской империи, это совершенно точно. То, что этих людей мало, и они маргинальны, это тоже очевидно. Путин бы не стал вводить войска регулярно, если бы вот эти люди имели возможность хоть что-то там сделать сами. Смотрите, он же им помогал и деньгами, он их помогал и оружием. Он там информационно им помогал. Вы видите, как зомбоящик работает, да? Но ничего это не спасало, и украинская армия, не самая сильная армия в мире, в течение июля месяца, собственно, вот эту территорию ДНР, ЛНР свела практически к двум городам, к Луганску и к Донецку. Ну, практически. Есть там еще, конечно, и пригороды, но все равно практически украинская армия умудрилась вопрос этот решить. И тогда, когда стало ясно, что вот эти ностальгирующие по Советскому Союзу или Советской империи люди не справляются с поставленной задачей, несмотря на деньги и несмотря на оружие, тогда Путин ввел туда войска. Вот, собственно, и все. Поэтому я бы не стал говорить о каком-то крупномасштабном реванше. Скорее, это все-таки маргинальные группы, которых сейчас, конечно, официальная пропаганда поддерживает, да, но которые сами справиться ни с чем не могут. Вот. Ну, среди националистических организаций много имперцев, хотя не все они, да, те, кто поумнее, понимают, что это абсурд полный. Вот. Среди, там, я не знаю, сторонников Путина, может, есть какие-то, но все равно вот только грубая сила. Дальше сам Путин, вот это важно. У него, конечно, есть ностальгии по империи и комплексы, зачастую мне кажется, что он не очень здоров психически, когда, ну, вот в страшном сне, правильно же вы говорите, не может присниться, не могла присниться война России и Украины. Просто в страшном сне. И вообще какой-то кошмарный парадокс. Он все время воюет с православными. То он с грузинами воевал. Помните,
ну
да?
Что вы здесь усматриваете какую-то конспирологию?
Я думаю, что
вряд ли.
Я не знаю, что это такое.
Нет, есть что-то другое.
Ну, почему? С англосаксами он, кстати, боится воевать, так бы большого
счета. Ну, как? Я уже чувствую, что он с англосаксами готов.
Ничего подобного.
Почему нет?
Ничего подобного. Хоть у власти находится, скажем так, не самый серьезный ястреб по фамилии Обама, он вообще не ястреб, да, а такой, скорее, мягкотелый президент. Но, тем не менее, он боится, конечно, с ними связываться. Ну, это ясно, можно по физиономии получить.
Боль, ну, возвращаясь к Украине.
И это, конечно, внутривидовая борьба вот такая вот. В христианском мире, она полная катастрофа. А когда посылаются при этом кадыровцы еще туда, да, то это выглядит просто как какой-то кошмар, страшный сон, да, с криком «Аллах Акбар». Я видел эти записи просто с криком «Аллах Акбар» стреляют по украинцам кадыровцы, да. Это борьба за русский мир сейчас называется, или что это такое? А Путин их использует тоже. Я же сказал, что воинские части из Чечни воюют на территории востока Украины. Поэтому это абсолютно какое-то необъяснимое в нормальном мозгу действие.
Вопрос
желание
задать,
желание отомстить, желание унизить,
вот
желание уничтожить.
Вот я хочу вернуться, Борь, к украинским властям, к украинским элитам, не только к нынешнему президенту избранному, но и вообще к ситуации политической, которая была до этой войны. Есть ли вина Киева в том, что этот регион так лег под Путина и под сепаратистов? Что эти настроения там все равно, так или иначе, они где-то там булькали, там это чувствовалось. Мы же не будем делать вид, что этого не было. Было так всегда.
Абсолютно точно было напряжение между востоком Украины, западом Украины и центром Украины. Значит, центр Украины занял позицию западную, в общем, да. Вот. И это напряжение было на протяжении всей истории независимости Украины. Если вы посмотрите, например, на электоральные предпочтения украинцев, то, несмотря на то, что менялись президенты, там был Кравчук, потом Кучма, потом Ющенко, потом Янукович, да, вот, электоральные предпочтения были абсолютно устойчивы. Все знали, за кого будет голосовать Донецк, и все знали, за кого будет голосовать Львов. Но эти противоречия не носили, я бы сказал, летального характера. Они никогда в мыслях даже этого не было, чтобы все закончилось войной и кровопролитием. Пример приведу. Драматическая история оранжевой революции. Угу. Драма, полная драма. Значит, фальсифицированные выборы, Янукович не проходит, собирается Майдан, он окрашивается в оранжевый цвет, он стоит там не одну неделю, ни одного выстрела, внимание, ни одного выстрела, поход донецких на Киев, причем московский патриархат, киевский патриархат, священники друг с другом выясняют отношения, ни одного мордобоя, ни одного убийства, ни капли крови. При этом на улице стоят сотни тысяч человек. Что случилось с тех пор, вот, когда случился вот этот самый уже нынешний Майдан, Майдан ноября и, собственно, февраля? Ну, понятно, опостылевший Янукович с золотыми батонами, там с коллекцией Роллс-Ройсов, с грузовиком, с набитым 100-долларовыми купюрами, с покупкой здесь у нас на Рублевке за 52 миллиона долларов кэшем, без торговли, огромные виллы. Это президент.
Чемоданом привезли деньги?
Нет, грузовиком, я же вам сказал. 52 миллиона чемодан не уберется. Ксения.
Грузовиком?
Да. Значит, 52 миллиона долларов.
С охраной.
52 миллиона долларов не может убраться в чемодан.
Кошмар.
Ну, так просто происходит, я не знаю. Вот так случилось.
Понимаете? Я просто не понимаю, как это выглядит, 52 миллиона. Я миллион-то с трудом себе представляю.
А вы сюда пригласите кого-нибудь из кооператива «Озеро», они вам расскажут, как это выглядит. Вот. То есть, понимаете, опостылевший дальше человек, который начал бить, а у украинцев не было традиции, что они там бьют, полиция бьет людей на улице, избили студентов. Вы помните, сколько было врагов? Принятие репрессивного закона. Да? И, наконец, стрельба на Майдане, и вот это столпотворение по крышке и так далее. Да? Все это, конечно, было кошмаром, и все это было вот такой локальной гражданской войной. Это была локальная гражданская война на территории Майдана. Дальше. Война закончилась тем, что Янукович убежал, да, и вся власть перешла, собственно, к Верховной Раде, к парламенту. Не было там никаких ДНР, ЛНР, ничего этого не было. А потом вдруг они откуда-то из пепла возникли, как птица Феникс, заняли там помещение, соответственно, администрации Донецка и Луганска, и потом откуда-то у них появилось оружие, потом у них откуда-то появились танки, потом у них ракеты «Земля-воздух» «Буки» появились. Mm-hmm. И все это вот откуда ни возьмись появилось. Вам не кажется, что внешнее вмешательство даже на том этапе было определяющим и ключевым?
Ну, вы же сами сказали, что это не было, как вам сказать, изначально, что он не является организатором. Это просто так фишка легла, повезло.
Да, конечно, понятно, страна ослабленная революцией, но... страна, в которой, ну, этот Майдан стоял не один месяц. Страна, в которой гигантские экономические проблемы.
Так вот я и спрашиваю вас, простите.
Это страна просто для мародера, да, для мародера. Просто
если
мечта.
Если бы Киев об этом горе, если бы Киев об этом задумался раньше, о том, что нужно что-то предложить этому так называемому русскому миру, который существует в Украине, он есть русскоязычная часть, большая, и она существует. Предложите ему что-нибудь. Почему они в таком состоянии находились к этому моменту, что они готовы были пойти с каким-нибудь Стрелковым или Бородаем?
Я вам так скажу. Ну, во-первых, за Стрелкова... Вы помните заявление Стрелкова? Он плакал почти в эфире, когда он сказал, в 7-миллионном Донбассе и Луганске не нашлось тысячи
если
мужчин.
Если бы сопротивлялись люди, секунду. Этого бы не произошло. Если бы весь регион был бы против, этого бы не случилось.
Я согласен.
Значит, там
я
есть поддержка.
Я согласен, что Порошенко, придя к власти, хотя там уже была война, по сути,
было, да.
Вот, наверное, ему надо было какие-то, может быть, более такие радикальные шаги предпринять с тем, чтобы попытаться найти общий язык. Вот. План его, кстати, который Путин поддержал, по крайней мере, на словах, предполагал, кстати, естественно, и государственный второй русский язык. Я, кстати, за это выступаю. Вот, я считаю, что это абсолютно правильно.
Почему этот регион депрессивный был? В составе Украины тоже. Объясните мне, пожалуйста. Это депрессивный регион?
Регион, я вам скажу, какой. Это регион промышленный, в котором сосредоточено где-то четверть промышленного потенциала всей большой Украины. Но в этом регионе есть огромные социально-экономические проблемы, это угольная отрасль. Угу. Угольная отрасль находится в тяжелейшем состоянии, добыча угля крайне убыточна.
Надо было вот об этом думать сначала.
Да, уголь дотируется из бюджета Киева. И, кстати, Ринат Ахметов, главный там олигарх донецкий, он-то на самом деле такой богатый миллиардер благодаря дотациям из Киева, дотациям из бюджета. Вот. А в регионе больше 2 миллионов пенсионеров, в регионе около там 1,5 миллионов бюджетников. Сейчас им не платят ни пенсию, ни зарплаты. Там действительно гуманитарная катастрофа. Там действительно оттуда огромное количество людей уже ехало.
Сейчас,
в том числе,
во время войны.
Да, в том числе и в России.
Да,
вот,
да.
Теперь, что мог сделать, я так считаю, то, что проблему там надо было решать, и со вторым русским языком, это очевидно, и с определенными правами регионов, это тоже очевидно, это сущая правда. Только ее не надо было решать с помощью развязывания войны между Россией и Украиной.
Это было раньше, об этом надо было думать, потому что красная лампочка там давно уже сигналила.
Красная лампочка там сигналит 24 года.
Ну так и что, почему же они этим не занимался никто? Ни Ющенко, ни Янукович, ни Порошенко.
И при этом не было там никакой войны. Война там такая кровопролитная, тяжелая, с жертвами больше 2000 погибших, война там на самом деле возникла только тогда, когда вмешался Путин. Вот я утверждаю. То, что там надо было решать вот все эти вопросы языковые, там, автономии и так далее, это правда, но то, что они сейчас, как они сейчас решаются, это совсем не защита прав русских. Это на самом деле совсем другое. Это решение Путиным своих задач. Я уже о них сказал.
Это понятно.
Новороссия, Новое Приднестровье, коридоры, не дать Европу прийти и не дай бог там, чтобы не было революции больше.
Боря, у нас последняя часть пошла нашей программы, и я бы хотела поговорить о предстоящей акции марш мира, который пройдет 21 сентября в Москве. И вопрос сразу задать для голосования нашим слушателям. Прежде всего, москвичам, наверное, хотя не знаю, в других городах, где
называется,
это будет.
Да, это общероссийский марш мира.
Он будет в других городах тоже, да?
Да, он будет, ну, по крайней мере, я знаю о том, что готовится заявка в Екатеринбурге, готовится заявка в Новосибирске, возможно, и в других городах, но многие собираются приехать в Москву.
Вот давайте так, тогда вопрос я так задаю вам, дорогие друзья, по телефону. Если в вашем городе будет марш мира, антивоенный марш оппозиции, который организовывается оппозицией, да, пойдете ли вы на него? Да, 660-06-64, нет, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Еще раз задаю вопрос. Пошло голосование, еще раз просто задаю. Если в вашем городе будет 21 сентября всероссийский марш мира против войны, пожалуйста, ответьте на вопрос, пойдете вы на него или нет. Да, 660-06-64, нет, 660-06-65. Ну, а теперь Борис Годослов, один из, организаторов. Да?
Да, по поводу марша. Значит, во-первых, это гражданский марш. Угу. Действительно, этот марш поддерживает ряд партий. Его поддерживает РПР «Парнас», его поддерживает движение «Солидарность», его поддерживает партия «Яблоко». Сегодня я узнал, что его поддерживает «Демвыбор». И его поддерживает партия «Прогресса Навального». Кроме того, очень многие правозащитники, гражданские активисты, комитет 6 мая, ну, очень много людей. Но мы рассчитываем на то, что в марше примут участие люди, далекие даже от партийной какой-то деятельности и так далее, и тому подобное. Значит, заявку мы подадим в понедельник.
Он еще не согласован?
Нет, мы только... А дело в том, что по нынешнему законодательству мы должны там за 15 дней подавать заявку. Значит, мы подадим из-за выходных в понедельник. 8 числа заявка будет на 50 тысяч. Мы хотим, это воскресенье, кстати, 21 число, мы хотим начать сбор на Пушкинской площади где-то в 4 часа и начать марш в 5. Вот. Собственно, прошел оргкомитет вчера, прошел очень успешно. Главный лозунг, в общем, Путин, хватит врать и воевать. Угу. Вот такой, мы там рейтинговым образом
голосовали. А нужен ли Путин здесь в лозунгах? Если это
вы знаете,
антивоенный,
у нас же демократия. Смотрите, мы ставили два вопроса на голосование. Да. Хватит врать и воевать, без всякого Путина. Угу. Вот, кстати, довольно много голосов собрал, там было больше 30 человек у нас в оргкомитете. Вот, а потом поставили Путин, хватит врать и воевать. Вот, и демократия такая штука, что я вам говорю результат голосования всего лишь, так же, как вы сейчас объявите результат голосования, пойдут ли люди на марш. Вот, конечно, мы надеемся на то, что марш согласует. Вообще, не согласовать марш мира, это довольно, скажу я вам, серьезная будет история.
А вы заявки в лозунги указываются?
Нет. Ага. А мы не обязаны согласовать никакие лозунги. Мы даже маршрут.
Ну, мало ли что там, я не знаю, чего они.
Маршрут у нас стандартный. Придет. Мы соберемся в 4 на Пушкинской площади, пойдем по бульварам и закончим на проспект Сахара.
Так ну, вот, собственно, и все. В интервью, по-моему, на «Свободе» вы сказали о том, что войну может остановить именно мощное антивоенное движение общественное.
Абсолютно точно.
Да? Неужели сегодня возможно вот так сформировать, вот так вот раз, два, три общественное движение, массовое антивоенное, при такой поддержке власти? Опять же, возвращаюсь я к этим опросам.
Есть проблема, но в Москве ситуация гораздо лучше. В Москве все-таки более информированные люди, люди слушают «Эхо Москвы», люди смотрят интернет, читают новости в интернете, у многих есть Твиттер, Фейсбук и так далее и тому подобное. В Москве уровень, я бы так сказал, зомбированности гораздо ниже, чем в среднем в России, и это опять-таки социология. Вот поэтому мы надеемся на то, что, в общем, это может быть многочисленный марш. Но остановить войну, остановить безумца...
А были такие случаи в истории России, новейшей, скажем так, когда войну останавливали антивоенные марши?
Да, были, я вам напомню. Первая Чеченская война.
Ну что, я общество остановило.
Я сейчас напомню.
Ну, Ксения,
если вы меня не будете перебивать, я
напомню,
поскольку я один из тех, кто Ельцина останавливал. Вот, как сейчас помню, хотя я был еще, может, маленький. Вот, Первая Чеченская война, крайне непопулярная в нашей стране, когда еще была свободная пресса, где говорили про убитых, раненых и в Чечне, и мирных жителей, и, собственно, военных наших. Сообщаю вам, после войны, после того, как на площади Минутка погибли наши ребята из внутренних войск, нижегородские, похороны в Нижнем Новгороде, не в Москве, кстати, превратились в 100-тысячную анти-ельцинскую манифестацию. После этого я, будучи губернатором Нижегородской области, инициировал сбор подписей против войны и собрал 1 000 000 подписей против войны. Эти 1 000 000 подписей, это же тоже протест, правильно? Это 1 000 000 подписей я привез Ельцину. Просто на грузовике, кстати говоря. Вот,
кто что везет на грузовиках?
Кто что, да, Янукович доллары на Рублевку, а мы подписи против войны. Ну вот, Ельцин меня принял с этими подписями. А это был январь 96-го года, напомню. Вот, спросил, сколько я собрал подписей. Я сказал, 1 миллион. Какое население области? Я сказал, 3 700 000. То есть практически каждый третий взрослый подписался. Каждый третий. Он сказал, сколько бы вы в стране собрали подписей? Я говорю, Борис Николаевич, в стране бы я собрал 1 060 000 подписей.
И он поверил.
Нет, он разозлился. Отключил меня от связи, отключил область от денег, дал указание со мной жестко разобраться. А потом в мае 96 года позвонил и сказал, вы голубь мира, поехали заключать мир. Раз вы действительно можете 60 миллионов подписей против войны собрать, то я готов.
Боря.
Поэтому...
Ну, про два сколько прошло с тех пор лет?
Правильно. Вы сказали, было ли гражданское движение...
Но это была другая страна, другое общество и никакого Путина.
Согласен. Сейчас гораздо тяжелее все. Ельцин не Путин, Путин не Ельцин. Все это правильно. Все
работа проделана огромная, колоссальная.
Да, работа по оболванию проделана огромная, нормальная. Но все-таки я надеюсь на... ответственность, на гражданскую позицию, на, я бы сказал, гуманизм москвичей.
А грабы, извините за такое кощунство, они могут изменить общественное сознание, отношение к этим событиям, когда, вот они... вы про это сами говорили, когда груз 200 пойдет уже по семьям?
Я бы не хотел...
Когда это вырвется на свободу, знаете, эта информация.
Я как раз считаю, что надо выходить на марш мира, чтобы груз 200 не расползался зловещим образом по России. Я как раз считаю, что нам надо вот это зловещее движение гробов остановить. Вот. Я не верю в долгосрочность сегодняшнего перемирия.
А вдруг чудо произойдет? И к 21 сентября антивоенный марш будет бессмысленным.
Я буду рад ошибиться, если до 21 числа сохранится перемирие, и ни к нам, ни в Киев, ни в Мариуполь не поедут вот эти вот похоронки, да, и груз 200. Я буду просто счастлив, и тогда и не надо и марш проводить. Только у меня есть смутное какое-то такое ощущение, что это ненадолго все. Особенно по комментариям этих самых бойцов ДНР и ЛНР, я вижу, что они настроены воинственно и, в общем, будут продолжать то, что начали. А, кстати, Путин их будет, естественно, поддерживать. Вообще, я бы поверил в мир и в сегодняшние договоренности долгосрочные, если бы одновременно с этими 14 пунктами протокола контактной группы еще верховный главнокомандующий по фамилии Путин дал указание десантникам и ребятам из мотоцикловых бригад покинуть территорию независимого государства. Такой команды нет, как известно.
Я хочу остановить наше голосование, потому что понятен уже результат. 83,5% наших слушатели готовы отправиться на марш против войны, который будет 21 сентября, надеемся, состоится, если в их городах этот марш тоже будет. Всего позвонило почти 2000, но 1800 у меня зафиксировано звонков, так что это большая аудитория. Спасибо
мы ждем.
Большое. 16% сказали нет, не пойдем. Так вот,
если бы все были у нас в стране слушатели эхом,
это вообще
Москвы,
нет.
Я вас уверяю,
вот вы говорите,
вообще
да.
бы мы бы сегодня тему сказать, войны не обсуждали.
Что самый главный шок, конечно, вот этих событий, когда ты уже перестаешь реагировать на безумие самих событий, которые происходят на твоих глазах, это, конечно, невероятное то, что произошло в умах наших граждан. Я просто потрясена. Я была уверена, что любой нормальный человек должен сказать «нет войне». Это как бы нормально. У нас с этим лозунгом выходили «нет войне» уже во время крымских событий, помнишь?
Да.
Уже хватали.
Марш мира,
уже хватали. И марш мира был, который все обвинили в том, что это марш этих бандеровцев в поддержку хунты и прочая фигня. Да? Я уж не говорю про то, что творят с людьми, которые пытаются еще каким-то образом протестовать словами, не знаю, деяниями, акциями, что с ними творят на телевидении, во что превращают их, в мишень для народного гнева. Как да. можно при этом вообще, как можно при этом вести какой-то диалог с обществом, вам в том числе, с кем?
То, что в стране насаждается, я извиняюсь, просто фашизм, то, что преследует любых несогласных, то, что выдающихся людей, таких как Андрей Макаревич, Юра Шевчук и других, буквально травят, там, Витя Шендерович, да всех несогласных, да, это, конечно, катастрофа, и те, кто немного знает историю становления фашизма и нацизма в Германии, они могут провести 100% параллели между тем, что происходит сейчас в России, и тем, что происходило тогда в Германии и в Италии. Вот. Я не верю Например, терминология, принесенная Путиным, о так называемых национал-предателях, это же в книжке «Майн кампф» у Гитлера написано. И даже, я говорю, они даже не могут термины придумать, соответственно. Они берут вот в этих книгах, запрещенных, между прочим, в нашей стране и во всем мире, берут эти термины и насаждают ненависть.
Народу нравится.
Да, я понимаю, что нравится, но, понимаете, когда президент страны натравливает одну часть народа на другую, когда он натравливает русских на украинцев, когда он всех пытается столкнуть и обозвать там пятой колонной и так далее, этот президент смертельно опасен для общества. Потому что вот запах гари и крови гражданской войны, несмотря на благоденствие на Арбате и здесь, в студии, этот запах ощущается многими людьми очень отчетливо. А истерика, которая происходит в стране, заставляет таких, как Акунин, из страны уезжать. И я нисколько... Или Гуриев, например, или Каспаров. Да, я нисколько этих людей там, кстати, не осуждаю, потому что у каждого свой порог чувствительности. Но то, что человеконенавистническая концепция и ненависть, которая оттуда прямо флюидами идет из Кремля, смертельно для России опасно, для меня это совершенно очевидно.
Вообще один, получается, остались уже.
Я нет.
Кто уехал, кого закрыли, кого посадили, никого, вот, все.
Почему? Навальный есть.
Где он, Навальный? Он закрыт.
Ну, это ужасно, конечно.
Его нет.
Вот,
он есть, но его нет, его никто не может не сказать ничего.
Михаил Касьянов есть, есть там наши коллеги из «Яблока», есть коллеги там из «Демвыбора», есть правозащитники еще, слава богу, есть просто смелые люди, пассионарии. Есть много людей, которые нас поддерживают, но пока еще не готовы встать и выйти. Кстати, почему мы считаем согласование важно? Потому что мы обязаны обеспечить безопасность. Я знаю, что очень большое количество провокаторов там потирают руки и так далее. Вот вчера был пикет, например, на Новокузнецкой, который был за мир, кстати, пикет. Прибежали какие-то негодяи путинские, начали там махать руками, пытаться драку устроить. Ну, в общем, конечно, это ужасно. Но самое главное, понимаете, у нас страна и так жестокая. Москва слезам не верит. И когда вот эта подлость, жестокость, вот эта ненависть насаждается главой государства, то это преступление на самом деле. В чистом виде преступление.
Ну что, мы должны заканчивать наш сегодняшний разговор. Я вас обманула, дорогие друзья, не включила я телефон, так хотела. Ну, мне не хватает времени.
Давайте, товарищ, включайте.
Да, впереди столько еще. Ну, завтра я в эфире буду, завтра телефон включу обязательно. Просто так, будем с вами разговаривать. Спасибо Борису Немцову. Напомню, что еще раз, что марш против войны состоится 21 сентября. Ну, как бы по поводу согласования, это вы узнаете из выпусков наших новостей. Все, спасибо большое.
Спасибо. До свидания.
20:14